Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: Совет Безопасности ООН критикует Россию за вмешательство во внутренние дела Украины. Каспаров РУ судится с российскими властями, требуя разблокировать сайт. И новый Верховный. Сегодня в России начинает работать новая высшая судебная инстанция. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень. Время свободы». Но начнем нашу программу с ситуации непосредственно на Украине. На линии прямого эфира наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Сегодня наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны представить свой первый доклад по ситуации на украинско-российской границе. Их отчет станет результатом 7-дневного мониторинга, и свой доклад наблюдатели передадут всем странам-участникам ОБСЕ, это около 60 государств, и этот доклад получит также средства массовой информации. Известно, что представители ОБСЕ наблюдают за работой в российских пограничных и таможенных пунктах пропуска Гуково и Донецк, и они намерены еженедельно отчитываться о ситуации на украинско-российской границе, часть которой по-прежнему контролируют пророссийские сепаратисты. Как заявляют сейчас в Киеве, боевики предпринимают попытки сорвать наступательные действия украинских военных в зоне конфликта. По словам руководителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тимчука, в зону конфликта продолжается переброска боевикам из России наемников, оружия и военной техники. Дважды минувшей ночью украинские позиции были обстреляны с российской территории комплексами «Град». Несмотря на поддержку России боевиков, украинские военные постепенно сужают кольцо вокруг Донецкой и Луганской группировок боевиков. Военные рассчитывают, что активная фаза АТО может завершиться через месяц. Хотя в Киеве по-прежнему не исключают и полномасштабного вторжения российских войск на Украину. Сейчас вблизи украинской границы, по данным информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины, находится до 45 тысяч российских военнослужащих. Россия существенно нарастила огневую мощь, увеличив возле границы число зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских систем. Жители Донецка тем временем готовятся к блокаде и ждут возможных точечных зачисток. По словам очевидцев, минувшей ночью были нанесены авиаудары сил АТО по Донецкому аэропорту и улице Чеченова в Калининском районе города. Но официальной информации о жертвах и разрушениях у штаба АТО нет, хотя из самого Донецка жители в социальных сетях сообщают сейчас о гибели мирных жителей и разрушенных домах не только в Калининском, но и в Петровском и Кировском районах города. Известно, что накануне к окраинам Донецка и Луганска подошли главные силы украинской армии, и в прессе появилась информация о том, что вскоре может начаться штурм этих городов. И сейчас поступает информация, что в южной части Донецка слышны мощные взрывы и автоматные очереди. Неспокойно по-прежнему в городах Горловки и Торези. Мирные кварталы там периодически обстреливают. Но вот самой большой интригой вчерашнего дня было отступление украинской армии из Ясиноватой. Это крупный железнодорожный узел, открывающий поле для атаки на Донецк. И силы АТО вынуждены были покинуть Ясиноватую, поскольку, как заявили в штабе АТО, боевики заняли позиции в жилых домах. И чтобы избежать гибели мирных жителей, украинские войска вышли из этого населенного пункта. Сообщает газета «Вести», что вот с 3 августа обесточен один из крупнейших хлебозаводов Донецка, и дончане скупают в киосках буханки хлеба. Теперь хлеба на прилавках уже практически не хватает, и жители продолжают разметать с полок магазинов основные продукты. Что касается Луганска, то там ситуация гораздо сложнее. Город не окружен украинскими войсками, не перерезаны пути подвоза оружия и боеприпасов сюда со стороны России. Из города уже выехали около половины жителей. В Луганске с минувшего воскресенья отсутствует электроэнергия, вода, мобильная и стационарная связь, и в магазинах вообще нет продуктов. Луганск, можно сказать, находится фактически в состоянии гуманитарной катастрофы. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода», передавал из Киева. Безрезультатно завершились во вторник попытка России предложить свои услуги в качестве гуманитарного донора Украины. На экстренно созванном по просьбе Москвы заседании Совета Безопасности ООН его члены отвергли это предложение и подвергли Россию критике за вмешательство в дела Украины, рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Заседание Совета Безопасности началось отчетом главы управления ООН по гуманитарным операциям Джона Джинга, который предупредил, что ситуация в районах конфликта ухудшается. Во многих населенных пунктах серьезные проблемы с подачей электроэнергии и воды, много разрушений. По подсчетам ООН, в ходе конфликта погибло 1367 человек. Эта цифра включает и участников боевых действий, и мирных жителей. 185 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Джинг предупредил, что если в ближайшее время не будет найден политический выход из кризиса, то число жертв резко возрастет. По словам постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, Россия готова ответить на ухудшение ситуации даже в одиночку, организовав под эгидой Красного Креста доставку гуманитарной помощи в Луганск, Донецк и другие регионы Украины, где находятся покинувшие свои дома беженцы. Российский посол назвал положение в Донецке и Луганске катастрофическим и обвинил украинскую армию в обстреле жилых кварталов. В некоторых населенных пунктах, согласно российскому послу, уничтожены 80% домов. Однако предложение России было тут же отвергнуто членами Совета Безопасности. Мало того, некоторые из них публично возложили вину на Москву за поддержку сепаратистов и отказ добиться от них прекращения огня.
Mr. President, when addressing the humanitarian situation, we cannot lose sight of one underlying fact.
Обсуждая гуманитарную ситуацию, мы не можем обойти вниманием ключевой факт. Россия может остановить все это, заявила заместитель постоянного представителя США в ООН Розмари Ди Карло. Самый верный путь к прекращению насилия – это прекращение потока боевиков, вооружений и денег из России на восток Украины. У России есть возможность заставить сложить оружие сепаратистов, которых она поддерживает. Убедить их сесть за стол переговоров и начать осуществление мирного плана, предложенного президентом. Порошенко. Россия также должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и отказаться от оккупации Крыма. Схожие претензии в адрес Москвы высказали и некоторые другие члены Совета Безопасности, включая Руанду. А посол Великобритании в ООН отверг претензии Москвы на роль гуманитарного донора, обвинив ее в организации этого конфликта. Россия не может выступить в роли защитника жителей Восточной Украины в то время, как она является архитектором насилия, жертвой которого они стали, заявил посол Великобритании. Заместитель постоянного представителя Украины в ООН Александр Павличенко ответил на предложение российского посла так.
There is no humanitarian crisis in Ukraine.
На Украине нет гуманитарного кризиса, о котором постоянно говорят наши российские коллеги, хотя очевидно, что ситуация в Донецкой и Луганской областях остается серьезной. Однако ситуация может быть взята под контроль правительством Украины, которое готово к сотрудничеству с международными партнерами. Значительные гуманитарные проблемы существуют только в городах, находящихся в данный момент под контролем террористических групп, поддерживаемых Россией, заявил украинский представитель ООН. Такие предложения России, как и высказываемые российскими официальными лицами идеи введения миротворческих сил на территорию Восточной Украины, вызывают у американских наблюдателей тревогу относительно планов Москвы. Они предупреждают о том, что Кремль может совершить непоправимую ошибку. Вот что говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета. Понятно, что если Украина и стала жертвой гуманитарной катастрофы, то причиной тому политика Москвы. Поэтому попытки Кремля организовать некую гуманитарную экспедицию или миротворческую операцию на Украине выглядят в данный момент как поиск предлога для аннексии территории на востоке Украины. То, что это надуманный предлог, очевидно всем. Понятен ответ ООН на такие предложения. Но, помимо всего прочего, подобная идея откровенно безрассудна, если не сказать безумная. В случае вторжения на Украину России, украинцы начнут борьбу. У России нет ни людских ресурсов, ни средств, чтобы одержать верх в затяжном военном конфликте. НАТО окажется вовлеченным в такой кризис. Все это обернется полной катастрофой для Владимира Путина. Лучшее, на мой взгляд, что он может сейчас предпринять, это смириться с потерями и прекратить свою игру, несмотря на критику, которую такие действия могут вызвать в России. считает американский военный эксперт Стивен Блант. Следующее заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Украине, намечено на пятницу.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Западные страны продолжают ужесточать экономические санкции против России. 5 августа новый перечень ограничений на сотрудничество с российскими компаниями и чиновниками обнародовала Швейцария. В понедельник подобные ограничения расширила Япония. Поступает информация о свертывании деятельности в Европе крупного российского бизнеса. Компания «Лукойл» заявила о продаже сети бензозаправочных станций в Венгрии, Чехии и Словакии. Евросоюз в свете важности для него соблюдения принципов правового государства и норм международного права не мог не принять решение о третьем пакете санкций, об экономических и финансовых санкциях против правительства России и против украинских сепаратистов. Но подействуют ли эти санкции? На этот счет в Германии звучат различные мнения. Рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Многие комментаторы задаются вопросом, насколько силен будет эффект бумеранга для промышленности Германии, которая в течение многих лет была ориентирована на расширение сотрудничества с Россией. Теперь установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые, минералы и углеводороды. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать их доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями. 31 июля 2014 года Евросоюз ввел санкции против Сбербанка России, Банка ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Также ввел эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию, запрет на экспорт товаров двойного назначения и на экспорт технологий для военного использования в Россию или российским конечным военным пользователям. Евросоюз обязал экспортеров получать предварительное разрешение компетентных органов на экспорт определенных видов энергетического оборудования и технологий в Россию, а также ввел запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и добычи сланцевой нефти. Но экономические последствия от войны санкций могут быть ощутимыми и для самих стран Евросоюза, и для простых европейцев. Что же мотивировало политиков на принятие такого решения, говорит известный в Германии политик, журналист и культуролог, в прошлом уполномоченный правительства по вопросам культуры Михаил Науман. Мы и так долго ждали и медлили, слыша крики бизнесменов, ведущих свои дела в Восточной Европе и прежде всего в России. Мы слишком долго оставались наблюдателями, например, в период кризиса в Крыму. Мы реагировали, мягко говоря, со слишком большим пониманием. Санкции, которые вступили и вступают в силу, результат реакции на угрозу нашим ценностям. Потому что международное право – это большое завоевание человечества. Права человека – также. И эти завоевания не должны быть опрокинуты странами, как бы они ни назывались – Сирия ли, Иран ли, или, как в данном случае, Россия. Эти ценности лежат в основе того, что объединяет наше общество. Они создают атмосферу доверия и уверенности в себе. А сегодня происходят многие кризисные события, в частности, катастрофа сбитого пассажирского самолета, которые нарушают наш уже устоявшийся порядок. Эти наши принципы должны были быть еще раз приведены в гармонию с различными интересами различных стран. Это достаточно долго длилось, пока мы, наконец, не пришли к решению о санкциях в отношении России. Пока мы еще вынуждены идем на компромиссы внутри Евросоюза. Франция, например, поставит России боевой корабль, вертолетоносец, поставит стране, которая продолжает разжигать этот убийственный кризис на Украине. И все же я повторю слова Вольфганга Шойбле, нашего министра финансов, слова, которые можно воспринимать как иронию на грани цинизма. Политикой Путина Евросоюзу была оказана неоценимая услуга. Мы, наконец, обрели общеевропейскую сплоченность. На это ушло немало времени, но мы это сделали. Произошел возврат к осознанию наших фундаментальных ценностей, ценностей нашего общества, примата правового государства и свободы, стремление к обеспечению социальных гарантий и благосостояния всех граждан. Эти принципы были заново осознаны нами как насущная необходимость при осмыслении событий на Украине, при осмыслении политики России там. Я считаю, что Россия выстрелила по собственным ногам. Но в результате на Украине действительно гибнут люди, гибнут от рук гангстеров. Сепаратисты производят на меня именно такое впечатление. Это те, кто объявили себя страной, сторонниками России, а часть из них вообще из России и прибыла на Украину.
Gangstern, anders wirken die nicht auf mich, die sich für Russland erklären und zum Teil eben auch aus Russland stammen.
Санкции объявлены сроком на 3 месяца, и подразумевается, что они могут быть пересмотрены. Кроме того, они действуют в промышленной и торговой сфере только в отношении новых сделок и договоренностей. Старые продолжают выполняться, но все же не все. Поэтому не исключены судебные иски к правительству со стороны, например, концерна по производству вооружений «Rheinmetall», сделку которого с Россией на строительство концерном Центра боевой подготовки сухопутных войск в Нижегородской области правительство Германии сначала заморозило, а теперь окончательно аннулировало. Говорит Мартин Ванслебен, руководитель совещания немецкой промышленной торговой палаты. Разрешить этот кризис может в конечном итоге только политика, поэтому введение санкций ни в коей мере не умаляет примата политики. В то же время мы выступаем за то, чтобы и немецкая общественность отдала себе ясный отчет в том, что будут означать эти санкции и вообще этот кризис для отдельных отраслей и отдельных предприятий Германии. Несмотря на то, что цифры возможного урона для германской экономики в целом не выглядят устрашающими, для отдельных фирм это может стать тяжелым испытанием. Экспорт немецкой продукции в Россию будет заметно сокращен, и для отраслей и предприятий, которые были важными поставщиками России, это будет ощутимым ударом по всем показателям. При этом, однако, важно знать, что и после введения санкций остаются возможности для экономического сотрудничества с Россией, те, что не попали в список санкций. И наш бизнес может и должен эти шансы и имеющиеся контакты использовать. Мы должны оставаться в контакте с нашими российскими соседями, чтобы в итоге убедить их, что так как многое в политике России для нас неприемлемо, мы все должны приходить к мирным инициативам и решениям. Эксперт германского общества по вопросам внешней политики Хеннинг Рике трезво оценивает санкции и их последствия. На ближайшую перспективу я не ожидал бы, что Россия пойдет на попятный. Я думаю, тактика Путина есть и будет двойственной. Путин хочет, с одной стороны, конечно, демонстрировать твердую руку, хочет показывать, что он важный игрок в конфликте на Украине, и что Россия не должна и не будет прогибаться под западными санкциями. Но, с другой стороны, он постепенно, шаг за шагом, медленно гребет назад. Он дал западным экспертам возможность обследовать место падения малайзийского лайнера. Он проявляет большую гибкость в ООН, но все же скорее с целью посеять неуверенность в странах Евросоюза. В этом плане сейчас особенно важно, чтобы западные лидеры выступали сплоченно и потребовали бы от России, чтобы она делала больше для обеспечения стабилизации положения на Украине. На дальнюю перспективу может так сложиться, что ухудшение экономического положения России вынудит тех, кто поддерживал и поддерживает политику Путина, даже его ястребов, осознать, что изоляция России невыгодна, и что она потеряет политический вес, если ее экономика будет разрушаться. Некоторые эксперты, вспоминая в своих комментариях прусского офицера и военного писателя Карла фон Клаузевица, который своим сочинением о войне в 1832 году произвел переворот в теории и основах военных наук. Например, обозреватель журнала «Шпигель» Вольфганг Мюнхау интерпретирует санкции как продолжение войны экономическими методами. В своем материале под заголовком «След денег» он пишет: «На Украине воюют в первую очередь не сепаратисты с киевским правительством, а проникшие на Украину российские военные. Если бы Путин забрал бы оттуда своих людей и технику, то военные действия были бы быстро остановлены. И после определенного переходного периода можно было бы санкции пошагово отменять». Так же пошагово, как их усиливали. В войне экономической не может быть полной победы или полного поражения. Финансовые войны заканчиваются, что называется, вдруг. Да, ущерб будет велик, но нормальная жизнь восстановится. И жил бы сегодня фон Клаузевиц, он, наверное, написал бы об этом кризисе новую книгу, также ненавидимую и также верную фактам. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Западные санкции не фатальны для российской экономики, однако способствуют общим финансовым и хозяйственным трудностям, которые переживает страна. Петербургский экономист, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета Дмитрий Травин сравнивает положение в России с периодом позднего застоя. С Дмитрием Травиным беседует мой коллега Андрей Шарый.
Россия испытывает колоссальные трудности в связи с тем бегством капитала и практически полной остановкой экономики, которая началась еще в прошлом году, до Крыма, до санкций. санкции просто на это наложились. Поэтому, если говорить о перспективах российской экономики, то они очень неприятные. Что касается санкций, то вот конкретно санкции, они незначительные. Пока они не наносят серьезного ущерба российской экономике. Хотя, конечно, в перспективе то, что Россию отрубают от международного рынка капитала, это создает проблемы. Но на фоне общих проблем, с которыми сталкивается Россия, это не самое главное.
Вы упомянули недостаток инвестиций в российскую экономику как одну из главных причин российских трудностей. Очевидно, эти трудности будут возрастать все в большей степени?
Ну, в общем, да. Благодаря санкциям масштабы бегства капитала несколько увеличиваются. Россия, в общем, зарабатывает на экспорте нефти и газа и, очевидно, будет зарабатывать дальше. Если цены на нефть не рухнут, то в этом смысле у России сравнительно терпимые перспективы. Те деньги, которые приходят в страну и не тратятся сразу же на текущие нужды, они в конце концов убегают из страны. То есть это делает российскую экономику практически бесперспективной. Мы будем жить, будем кушать, у нас не будет какой-то страшной катастрофы, скорее всего, в ближайшие годы. Но надеяться на развитие, тем более надеяться на вот то так называемое путинское процветание, которое было где-то с нулевого года по 2008, надеяться на это невозможно.
А что это означает конкретно? Означает ли это падение жизненного уровня населения?
Я бы сравнил в каком-то смысле то, что нас ожидает, с позднесоветским застоем. Люди не голодали, вполне могли существовать. По сравнению с тем, что приходилось испытывать отцам и дедам в период военный, послевоенный, это было сравнительно приемлемое положение. Но люди чувствовали, что у советской системы нет никаких перспектив. Хотелось развития, хотелось иметь товары, которые производились в это время на Западе, хотелось покупать элементарные продукты питания без очереди, без талонов. Но это было невозможно. В каком-то смысле нас ожидает похожая ситуация, но, естественно, с поправкой на то, что у нас рыночная экономика и дефицитов советского типа не возникнет. Поскольку в России большая дифференциация доходов, кто-то будет продолжать увеличивать свои доходы, а у кого-то они начнут реально падать. Но это не будет катастрофой. Другое дело, что с каждым годом люди все время будут привыкать, как и в позднесоветское время, к тому, что перспектив нет, улучшения не будет.
Закрытая рыночная система в российских условиях возможна, более-менее успешная или устойчивая, так скажу?
Всякая закрытость уменьшает конкуренцию. Всякое уменьшение конкуренции снижает качество товаров и отсекает страну от современных технических новинок, от следования моде и так далее. Конечно, Россия – это большой внутренний рынок, и коли уж рыночная экономика у нас существует, то, скорее всего, мы не вернемся к советской системе дефицитов. Но, конечно, мы постоянно будем ощущать отсутствие каких-то важных комплектующих, отсутствие конкурентных стимулов со стороны ведущих зарубежных компаний. В Европе, кстати, есть пример экономики, которая оставалась на рыночном пути, но долгое время существовала чуть ли не в ситуации автаркии. Это франкистская Испания. Франкистская Испания к середине 70-х подошла в очень плохом состоянии, хотя, конечно, это не напоминало Советский Союз.
Китайские и другие азиатские рынки или латиноамериканские могут быть заменой западным рынком, если эти западные рынки в значительной степени будут закрыты для России?
В какой-то степени да, но если говорить о реализации газа, то здесь может сложиться в конечном счете ситуация так называемой монопсонии. Это редкая ситуация, когда монополистом является не производитель, а потребитель. Россия все больше ставит себя в зависимость от того, как Китай согласится покупать наши энергоносители. Если через какое-то время мы окончательно разорвем с Европой, хотя, надеюсь, все-таки этого не будет, то Китай сможет ставить России и экономические, и политические условия. В смысле привлечения капитала, если Китай будет давать России капитал по политическим причинам, конечно, это может быть дешевый капитал. Но тогда будут политические условия. Если же Китай будет давать капитал на общих основаниях, да, конечно, в Китае много капитала, рынок финансовой работы, то в этой ситуации все равно российским заемщикам деньги будут обходиться сравнительно дорого, потому что опять-таки возникнет что-то вроде ситуации монополизма. В любом случае Россия будет испытывать трудности, если будет ориентироваться не на весь мир, а только на отдельные его регионы.
Россия время от времени прибегает к асимметричным ответным мерам, скажем, запрет на импорт польской сельскохозяйственной продукции или молдавской сельскохозяйственной продукции. Вот в общем контексте той темы, о которой мы с вами сейчас беседуем, это сколько-нибудь важно?
Конечно, это создает трудности для тех стран, против которых Россия предпринимает санкции. Понятно, что полякам надо где-то реализовывать яблоки, там, молдаванам вино, и даже против Соединенных Штатов могут быть предприняты ответные санкции. Вот буквально в эти дни начал обсуждаться вопрос, не закроет ли Россия свое воздушное пространство для европейских самолетов, которые летят куда-то там на восток. Если закроют, то это, конечно, будет серьезная проблема. Но надо понимать, что это палка о двух концах. Где-то в конце июля появилась информация о том, что некоторые наши ретивые экономисты, в кавычках, хотят запретить Макдональдс в России. Формально, вроде бы, это удар по американцам. Но сразу появились справедливые экспертные оценки относительно того, что в ресторанах Макдональдс работают наши граждане. Поставщиками для Макдональдса являются наши сельскохозяйственные предприятия. Поэтому такого рода удар был бы скорее ударом по российскому бизнесу, который и так существует в тяжелом положении.
Но с точки зрения западных сторон, очевидно, тоже они потерпят какие-то экономические потери за санкции относительно России? Или в такой ситуации всегда выигрывает тот, чья экономика сильнее?
Мы сейчас видим, что Запад очень четко взвешивает, на какие меры он может пойти, на какие нет. Понятно, что европейские страны не откажутся от закупки российского газа. Если бы они это сделали, это был бы, конечно, страшный удар по российской экономике, и, возможно, Россия после этого сразу проиграла бы вот эту вот холодную экономическую войну. Но газ Европе нужен деться некуда. Мы видим, что санкции европейцев по снабжению России различными видами техники касаются нефти, но не касаются газа. Вот, очевидно, каждый раз европейцы, американцы будут все эти вещи взвешивать. Американцы и англичане, как более независимые от поставок из России, будут более свободны в своем выборе санкций. А европейцы будут взвешивать. Причем, судя по всему, Восточная Европа, которая в свое время входила в состав Советского Блока, настроена более жестко против России, потому что там свежи воспоминания о том, как они существовали, собственно, под контролем Москвы.
Вот весь тот комплекс экономических проблем, перед которым сейчас оказалось российское руководство, сколько-нибудь опасен для стабильности политического режима в России?
Сейчас мы видим, что путинский режим от санкций только здоровеет. Народ сплотился вокруг вождя. Насколько серьезных экономических проблем люди пока на себе не чувствуют, то, естественно, общее ощущение такое, что в экономике у нас все нормально, мы крутые, санкции нам не мешают, а кроме того, мы еще политически встали с колен и захватили Крым. Но я думаю, что постепенно, по мере того, как трудности, связанные не столько с санкциями, а вот с того, о чем мы начали наш разговор, с общей бесперспективностью российской экономики и бегством капитала, вот по мере того, как эти трудности будут нарастать, люди все чаще будут задумываться о том, почему в России так уныло, невесело живется и почему роста доходов больше нет.
У этого неприятного момента есть какой-то временной горизонт или нет?
Планировать, когда люди огорчатся всерьез, так же невозможно, как невозможно было спланировать, что массовые протесты начнутся вот именно зимой 2011-2012 года, а не годом раньше или годом позже. Пусть в Советском Союзе люди все время ждали перемен, но, однако, никакого протеста из этого не вышло, и пока не умерли все вожди и не пришло новое поколение вождей с новыми взглядами, до тех пор никаких перемен в Советском Союзе не было. Я не очень ожидаю, что в России начнутся какие-то майданы, революции, массовые протесты, способные скинуть власть. Я думаю, что эта власть, если внутри ее не будет каких-то межэлитных конфликтов, может существовать еще очень долго, и народ будет с тоской глядеть, как ухудшается экономическое положение в стране.
Такого мнения придерживается российский политолог Дмитрий Травин. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Заместитель министра экономического развития Сергей Беляков извинился за решение правительства заморозить пенсионное накопление в 2015 году. Не стыдно за решение продления моратория на инвестирование этих средств, написал чиновник на своей странице в Facebook. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН глава отдела агентства ООН по гуманитарным вопросам Джон Джинк заявил, что гуманитарная ситуация на востоке Украины ухудшается. Американская компания Coca-Cola отозвала рекламу сразу с 4 российских телеканалов. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Сегодня Хамовнический суд Москвы планирует рассмотреть жалобу интернет-газеты «Каспаров.ру» на действия Роскомнадзора, который в марте этого года заблокировал доступ к изданию. Тогда же ведомство заблокировало доступ к изданиям «Грани.ру» и «ЕЖ.ру». сайты внесли в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры за, цитирую, «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Конец цитаты. Сотрудники заблокированных Роскомнадзором изданий, неоднократно пытавшиеся оспорить действия ведомства, полагают, что добиться справедливого суда в России им не удастся. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданиям «Грани.ру», «Ёж.ру» и «Каспаров.ру» 13 марта этого года без судебного решения по требованию Генпрокуратуры России. Тогда же в реестр запрещенных изданий был внесен блок оппозиционера Алексея Навального. Доступ к этим изданиям заблокировали в разгар действий России по аннексированию Крыма. 16 марта на полуострове состоялся так называемый «референдум по присоединению к России». Во вторник, 5 августа, Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц русской службы BBC в соответствии с законодательством по борьбе с экстремизмом. На сайте был размещен материал о прошедшем в Новосибирске марше за федерализацию Сибири. В минувшую пятницу на канале РЕН-ТВ закрыли программу «Неделя», которую вела Марианна Максимовская. Колумнист издания «Каспаров.ру» политолог Андрей Пиантковский полагает, что российские власти продолжают зачищать информационное пространство, готовясь к войне с Украиной.
Если война уже ведется, и мы прекрасно понимаем, что так называемые сепаратисты, все руководство которых это генералы и полковники ФСБ и ГРУ, то прежде всего наши военнослужащие, идет война так называемая гибридная. Судя по всей пропаганде телевидения и последних заявлениях официальных МИДа и других наших ведомств, ожидается эскалация этой войны уже совершенно открытая, с вторжением регулярных войск. Ну и, естественно, власть хочет полностью к этому очистить информационное пространство, поэтому я никаких перспектив рассмотрения нашего иска не вижу. Судебное разбирательство существует в странах, где есть независимый суд. А у нас это басманное правосудие, и суд выносит те приговоры, решения, которые предписываются ему администрации президента.
Это было мнение колумниста издания «Каспаров.ру» политолога Андрея Пиантковского. Сотрудники изданий, заблокированных Роскомнадзором, пытаются оспаривать это решение в судах, но пока безуспешно. Впрочем, доступ к заблокированным сайтам возможен, напоминает главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин.
Мне представляется, что судебные перспективы по искам заблокированных изданий к Роскомнадзору и Генпрокуратуре имеют крайне мало перспективы. Несмотря на это, я полагаю, что этим надо заниматься, поскольку нужно как-то поддерживать интерес в обществе к происходящему, потому что, разумеется, это прямое нарушение свободы слова, но не только свободы слова, а еще и финансовых интересов тех компаний, которые осуществляют менеджмент над этим ресурсом. И мы пойдем до конца, мы будем судиться столько, сколько понадобится, и, возможно, дойдем до Европейского суда по правам человека. Мы это так точно не оставим.
Что сейчас происходит с вашей аудиторией? Много ли читателей вы потеряли с марта? И как вас теперь ищут в интернете?
Ну, какую-то часть читателей мы, конечно, потеряли, но, возможно, приобрели и новых. Изначально был такой всплеск. Все начали пробовать различные способы обхода, а их много. Это соответствующие сервисы, которые уже всем известны. Но сегодня Ёж очень просто смотреть. Можно просто набрать yojforever.com. И вы всегда будете там видеть ежедневный журнал. Я хочу отметить, что никто не накладывал запрет на создание контента. Роскомнадзор и вообще вот этот запрет Роскомнадзора, он адресован исключительно провайдерам, то есть тем, кто осуществляет транзит контента. А мы его продолжаем производить, мы его продолжаем в меру наших сил доносить до нашего читателя. И очень надеемся, что читатель продолжит нас читать.
Как вы относитесь к появлению за рубежом новых информационных сайтов русскоязычных для российской аудитории? И не рассматривали вариант что-то подобное сделать за рубежом?
Нет, мы не рассматривали вариант сделать что-то подобное за рубежом. Ну, пока просто мы имеем возможность сделать это в России. Как только мы будем лишены подобной возможности, наверное, будем рассматривать все варианты. Я очень благожелательно отношусь к созданию новых информационных ресурсов, которые дадут возможность российскому читателю, зрителю, слушателю получать как можно более фундированную информацию, качественную, проверенную, а не ту, которую сегодня есть возможность мне черпать из российских телеканалов, что совершенно невыносимо.
Это был главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин. По мнению бывшего секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, зачистка российского информационного пространства от независимых СМИ началась еще 14 лет назад с приходом к власти Владимира Путина. Сейчас она практически завершена, считает медиа-аналитик.
Я думаю, что перспектива судебного заседания в отношении Каспарова будет примерно такой же, как были суды по Йошеру и Гранеру. То есть я думаю, что в той или иной форме попытки разблокировать сайт не будут удовлетворены, потому что не для этого закрывали. И, в общем, суд в России – это часть исполнительной вертикали, и поэтому здесь надежды мне... я буду очень удивлен, это будет полная неожиданность, это будет какая-то удивительная история, если суд примет какое-то иное решение. Более того, я думаю, что и руководство и Каспаров.ру, и Йошеру, и Гранеру, они прекрасно понимают, что они судятся просто для того, чтобы сделать все возможное, соблюсти все формальности, по сути дела, в основном для Страсбурга. А надежда на то, что в российских судах можно найти какое-то право, закон, это все меньше и меньше наивных людей. Я думаю, что причина, по которой блокируют все независимые источники информации, она более-менее очевидна, потому что та совершенно феерическая, фантастическая, удивительная и смешная ложь, которая заполняет сегодня официальные средства массовой информации, прежде всего телевидение, радио и те газеты, которые вторят им, она возможна только в условиях полной безальтернативности. То есть, если есть альтернатива точка зрения, то тут вот эта вся ложь, она рассыпается. По этой же причине сейчас убрали из эфира федерального телеканала РЕН-ТВ Марианну Максимовскую с ее программой. По этой же причине практически произошла зачистка сначала газеты.ру, потом ленты.ру. По этой же причине перекрывают кислород Дождю. И, конечно же, по этой же причине происходит вот эта вот блокировка трех наиболее известных независимых информационных ресурсов. Мне кажется, здесь все достаточно очевидно. То есть вот это заасфальтирование информационного пространства, которое началось с убийства НТВ, оно происходит довольно стремительно. И вот за эти 14 лет оно, в общем, практически завершено. Ну, то, что осталось, оно, в общем, вряд ли может составлять конкуренцию. То есть вряд ли можно говорить о том, что те ростки свободы, которые есть там на «Эхе Москвы», достаточно независимая информация объективная на «Радио Свобода», есть информация в «Новой газете», но это все, конечно, по объемам, по тиражам никак не конкурентно тому основному информационному агитационно-пропагандистскому ресурсу, который сосредоточен в руках государства и аффилированных с ним СМИ.
Это было мнение бывшего секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. По данным СМИ, помилованный в декабре прошлого года бизнесмен Михаил Ходорковский осенью планирует запустить интернет-издание, главным редактором которого может стать бывший главный редактор ленты.ру Галина Тимченко. Предполагается, что редакция издания будет располагаться в Латвии. Новое средство массовой информации рассчитано на российскую аудиторию. Ожидается, что в издании будут работать бывшие сотрудники ленты.ру, покинувшие ее после увольнения Тимченко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
С сегодняшнего дня в России вместо Верховного и Высшего арбитражного судов начинает работу Объединенный Верховный суд. Он станет высшим судебным органом страны, в том числе и по делам, связанным с разрешением экономических споров, а также будет надзирать за деятельностью нижестоящих судов, включая арбитражные, и давать разъяснения по вопросам судебной практики. По мнению судьи Конституционного суда в отставке Тамары Морщиковой, интервью с которой записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, объединение двух высших судебных инстанций России позволило чиновникам избавиться от неугодных судей, а остальных поставить в зависимое от исполнительной власти положение.
Тамара Георгиевна, с вашей точки зрения, насколько эффективными для российского правосудия будут последствия объединения Высшего арбитражного и Верховного судов России? И вообще, как вы считаете, была ли необходимость в этом объединении?
Вопрос связан с тем, каковы цели. Цель, которая, очевидно, была поставлена властью, будет достигнута очень эффективно, а именно мы лишаемся независимых судей, потому что на примере судей высших судов всем остальным судьям показали, что можно с ними сделать. Отбор судей в новый суд происходил таким образом, что были нарушены все конституционные принципы статуса судей. И несменяемость, конечно, и неприкосновенность, и требования к судьям, которые предъявляет закон, потому что в этот раз к ним предъявляли совсем другие требования, абсолютно необоснованные. Судьи убирали из будущего Верховного суда по разным причинам, которые законом не предусмотрены. Кто-то достиг уже 65 лет, хотя 70 установлен у нас возраст отставки. Кто-то был неугоден, потому что его родственники работают либо в судебной системе, либо в адвокатуре, хотя и таких оснований для удаления судьи с должности нет. И вообще ни один судья, который не хотел сам уйти из судебной системы, не мог быть по закону уволен, потому что в случае реорганизации судов каждый судья должен получить место в том суде, который осуществляет его прежнюю компетенцию. Это не произошло. Были введены чрезвычайные законы, были введены чрезвычайные органы, которые занимались отбором судей, потому что федеральный судья не должен проходить больше никаких комиссий, если ранее он уже был назначен и сдал все, что можно было только сдать, и экзамены, и собеседование прошел. Поэтому полностью разрушены принципы действия судебной системы. А раз так, то уже никто не гарантирован, если от этого не гарантированы судьи высшего суда, от того, что с ними могут поступить как угодно. Граждане от этого, конечно, не выиграли, потому что то самое единство практики, на которое ссылались в качестве единственной цели, во-первых, во многих случаях сомнительно. Иногда практика единая ломается, и тогда она становится хорошей. Было больше шансов, что в конкуренции двух судов неправильная практика не выстоит. Теперь она, конечно, выстоит всегда. Но кроме того, для того, чтобы договориться, у судов была возможность. Они могли собрать общий пленум. Никаких проблем в этой ситуации, неразрешимых в прежнем, так сказать, абресе судебной системы, не возникало бы.
То есть, правильно я понимаю, Тамара Георгиевна, вы считаете, что в таком виде, в котором состоялось это объединение двух высших судов России, оно не приемлемо для дальнейшей работы с точки зрения принципов правосудия?
Ну, оно неприемлемо, во-первых, по своим собственным правилам этого объединения, потому что, объединяя, нарушили все конституционные принципы статуса судей. Насколько оно может послужить хорошему будущему, это большой вопрос, потому что арбитражная судебная система всегда считалась более продвинутой. У нее существовали современные правила и технологии в работе. Достаточно привести один пример, который связан с тем, что все арбитражные судебные заседания наряду с протоколом фиксировались еще и с помощью аудиозаписи. Это то, чего в судах общей юрисдикции мы не можем добиться много лет, хотя техника завезена, и по заверениям председателя Верховного суда он давно уже отдал распоряжение вести аудиозапись всех судебных заседаний. Но судьи общих судов этого не хотели, потому что это слишком серьезный способ контроля за тем, что происходит в заседаниях суда. Ну, теперь не новые технологии арбитражных судов будут дальше развиваться в общем суде. Очевидно, восторжествуют старые правила, потому что общий массив судебной системы гораздо перевешивает по численности, по объему то, что мы имели в арбитражной судебной системе. Так что ничего хорошего я здесь не жду. А будут ли нарушаться и дальше конституционные принципы, это предсказать никто не может, потому что и в отношении этого случая это тоже должно было быть исключено.
Тем не менее, насколько я понимаю, Конституционный суд Российской Федерации, куда депутаты обращались с запросом по поводу конституционности вот такого объединения судов, сказали, что, во-первых, они не могут давать оценку конституционным законам, каковым является поправка к Конституции, а во-вторых, насколько стало понятно, из их определений, они указали, что государство может самостоятельно решать, каким образом ему выстраивать свою судебную систему, и никаких здесь ограничений в Конституции не прописано. Соответственно, получается, что вот эти вот судьи, в отношении которых состояло так много нарушений, вы их уже перечислили, они даже не могут апеллировать ни к судебной системе Российской Федерации в виде там коллег из Конституционного суда, ни, насколько я понимаю, в Европейский суд по правам человека.
То, что сказал Конституционный суд, исключительно основана на тезисе о том, что он не проверяет поправки Конституции. Сам этот тезис неверный, никто так нигде не написал. Наука толкует это совершенно иначе. Поправки Конституции могут противоречить ее первым двум главам. А в самой Конституции написано, что не могут приниматься никакие законы, в том числе и поправки Конституции, в противоречии с этими главами, потому что иначе нужно принимать новую Конституцию. Поэтому этот тезис КС не очень основательно прописан. А то, что другие случаи невозможны, когда судьи бы обжаловали что-то в КС, на самом деле есть затруднение только одно. Статус судей не является элементом общегражданского статуса, который защищается главой 2 об основных правах и свободах. А в ЕСПЧ уже есть истории и у нас, и в отношении украинских судей, когда нарушение судейского статуса признавалось в то же время затрагивающим слишком серьезные права, гарантируемые на конституционном уровне и на международном уровне. Поэтому я думаю, что это все возможно. Но другое дело, что кто теперь найдется это оспаривать, уволенные, ну, может быть, они проявят такую настойчивость.
Говорила Тамара Морщакова. Вопросы ей задавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. «Радио Свобода» продолжает серию интервью, посвященных 25-летию падения коммунистического режима в Польше. Нашими собеседниками были экс-президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасневский и архитектор радикальных экономических реформ Лешек Бальцерович. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» один из лидеров антикоммунистического движения 80-х, историк и журналист, основатель и главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Ну, конечно же, то, как Польша развивалась в течение последних 25 лет, это огромный успех. Можно сказать, что наша страна не была так успешна и не имела таких шансов лет 400. Это и достижение моего поколения, ведь мы начинали создавать оппозицию коммунистам практически с нуля. Нас было мало в Варшавском университете, не более 20 человек. А сегодня Польша – свободная страна.
В Польше часто говорят о том, что демократия в стране недозревшая, политическая система несовершенная.
Нет, не думаю, что политическая система плохая. Я бы сказал так, мы были вынуждены пройти ускоренные курсы демократии, то есть за 2 десятилетия освоить то, чему другие страны учились 150 лет. Поэтому, конечно, у нас до сих пор постсоветский менталитет со многими чертами, которые были сформированы во времена несвободы. Мы думали в категориях, не допускавших компромиссов, а демократия – это как раз искусство компромисса, умение жить вместе. Тогда все было ясно. Мы хорошие, а наши враги плохие. Теперь черно-белая схема уже не работает, ведь нужно разговаривать с самыми разными людьми, учитывать различные интересы, личные особенности и образ мышления.
Экс-президент Александр Квасневский сказал в интервью «Радио Свободы», что покойному Войцеху Ярузельскому нужно было бы дать Нобелевскую премию мира.
Что касается Нобеля, то это скорее преувеличение. Квасневский любит употреблять подобные метафоры. Однако заслуги генерала Ярузельского неоспоримы. Если бы не его политическая воля и последовательность, то мы бы так спокойно, без разбитых окон, баррикад, виселиц или расстрелов, не вышли бы из диктатуры. Его роль была в этом однозначно позитивной. А в начале 80-х он был гарантом для Москвы. Есть в Польше Ярузельский, значит, можно не переживать. С другой стороны, он держал в узде наши силовые министерства, армию и службы безопасности. Они могли пойти на провокации по отношению к оппозиции, но его боялись все же, а потому вели себя сдержанно.
Как вы теперь оцениваете военное положение?
После стольких лет, знаете, споры о том, было ли ошибкой введение военного положения, будут продолжаться в Польше так же долго, как спор о Варшавском восстании или других национально-освободительных движениях. Моя оценка военного положения неоднозначна. Меня тогда арестовали, поэтому мне тяжело оценивать его позитивно. С другой стороны, я отдаю себе отчет в том, что Польша, несомненно, угрожала советская интервенция. Я разговаривал об этом с советскими лидерами, Яковлевым, Шеварнадзе и с самим Горбачевым. Они были убеждены, что если бы в Польше события продолжались стали развиваться таким образом, то интервенция была бы неизбежна. Ведь через Польшу идет путь из России в Европу. Контроля над ним тогда Кремль бы не отдал.
Что вы думаете о том, что происходит теперь в России? Идет ли она дальше в сторону диктатуры и тоталитаризма?
Тоталитаризма, может, нет, но, несомненно, вернулась тоталитарная сталинская риторика. Нет сомнений, внутренняя политика российского режима будет ужесточаться, но, по моему мнению, возвращение к тоталитаризму сталинского типа невозможно. Ведь для того, чтобы ввести такой режим, необходим массовый террор, а в сегодняшнем мире это, скорее всего, невозможно. Конечно, в России есть эта зараза великорусского шовинизма, но использовать его для Путина означало бы, как говорят русские, наступить на грабли. Получив после этого в лоб, он сам не будет знать, что делать.
Но ведь большинство россиян поддерживают его.
Это сегодня. Но как долго можно радоваться тому, что Путин завоевал Крым, который никто не защищал? Полгода, год? Не говоря уже о том, что для жителей Крыма все несчастья только начинаются. Ведь туда теперь приезжают московские чиновники и кагибисты, как на захваченную землю. Крымчане еще проклянут этот момент захвата, ведь в составе Украины было в 100 раз спокойнее.
Оппозиция в России довольно слаба. Но когда-то и вы были слабыми, вас было мало. Что должно случиться, чтобы ситуация в России изменилась?
Не делайте из меня пророка, я ведь только историк. Пути в прошлое к тоталитаризму нет, но для России есть другая опасность – распада, хаоса. Ахматова говорила, что в России всегда после царей-каннибалов к власти приходят вегетарианцы. В данный момент Владимир Владимирович немного стал каннибалом. Я видел это в Москве во время процесса Ходорковского. Это было страшно. Единственный плюс – процесс был открытым, и Ходорковский говорил то, что хотел. Но держать человека 10 лет в тюрьме из-за личной мести – это страшно.
А может, дело в том, что Запад как раз боится развала России, поэтому слишком сильно на нее не давит?
Ну, сами подумайте, как можно не бояться распада страны, в которой полно атомного оружия? Ничего удивительного.
Несколько слов об Украине. Как вы думаете, Европа уже не будет прежней после того, что там сейчас происходит?
Я не знаю. Конечно, Европа сегодня – это сытое и ленивое общество потребления. Каждый хотел бы жить так, как живет обыкновенный француз, итальянец или испанец. Они там протестуют, что дела, мол, плохи и так далее, но ведь все не так страшно. Наша обязанность, я это делаю, насколько могу, напоминать, то, что сделал Путин по отношению к Украине, напоминает действия Гитлера в 1938 году по отношению к Чехословакии. Нельзя этого недооценивать. Нужно найти механизмы, которые позволят остановить Путина. Конечно, это будет иметь свою цену, экономическую и финансовую, но что же поделать? Полномасштабная война, если она, не дай бог, начнется, будет значительно более высокой ценой.
Польша очень активно, по крайней мере, в начале интересовалась украинско-российским конфликтом. А вот Запад, готовы ли там заплатить хоть какую-то цену?
Наша обязанность напоминать о том, что нужно заплатить определенную цену за это. Но послушают нас или нет, не знаю.
В какой мере, по вашему мнению, события на Украине повлияют на европейскую политику?
Европа и все мы должны учиться на собственных ошибках, причем не только старых, но и, например, помнить о том, как Европа не смогла в 90-е годы справиться с войной на Балканах.
Неудивительно ли то, что, имея доступ к интернету, спутниковым телеканалам, столь большое число россиян верит пропаганде?
К сожалению, мне тоже трудно это понять. Это называется шовинистическая лихорадка. В Польше тоже есть, увы, такие традиции. Я всегда вспоминаю в этой связи о том, как поляки в 1938 году оторвали часть Чехословакии, когда с другой стороны туда входил Гитлер. Была эйфория, все страшно радовались. Шовинизм — это страшная зараза. Этнический шовинизм — это последняя стадия коммунизма, если перефразировать Ленина.
Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий беседовал с одним из лидеров польского антикоммунистического движения 80-х годов, историком и журналистом Адамом Михником. На этом наша программа завершена. Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.